Томский благовест. Информационная программа «Полдень. 21 век».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский благовест». С вами «Полдень. 21 век». Мы с вами в прямом эфире, и я рад вам представить мою гостью сегодняшнюю, Анастасия Николаевна Кошечко, профессор Томского государственного педагогического университета, директор Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания. Добрый день, Анастасия Николаевна.
Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы встречаемся в этом формате, в сегодняшнем, в рамках идущих сейчас кирилло-мефодиевских чтений, которые в эти дни проходят в Томске. Там большая обширная программа. Программа мероприятий, программа встреч, и, в общем-то, сейчас вот наши встречи в основном вокруг этой темы вращаются, но, конечно же, и не только. В общем, какие бы мероприятия ни были, главное в любых мероприятиях общественных, религиозных, церковных – это содержание, то, на что они направлены. Это в основном, конечно, темы вечные, касающиеся вопросов, задаваемых каждым человеком самому себе и обществу самому себе. Но любой повод поговорить на эти темы, безусловно, всегда хорош, полезен как лично для человека, так и для общества в целом. Анастасия Николаевна, что сейчас вот в эти дни актуально, в чем, собственно, вы принимаете непосредственное участие?
Я хотела бы поделиться такими очень важными наблюдениями, которые связаны с нашими двумя событиями, состоявшимися на прошлой неделе. Во-первых, это наша секция ежегодная «Духовная и нравственная основа семейной жизни», которая в этом году была связана с межпоколенческим диалогом, отношением отцов и детей. И, как ни странно, с ней, вот с проблематикой, которая звучала на этой секции, была связана вторая секция, которая, мы надеемся, станет ежегодной. Это Достоевский и русская культура. Потому что на самом деле всегда как-то так очень интересно получается, когда, например, проходит какой-то юбилей, и тогда в нашем сознании актуализируются определенные смыслы, есть определенный запрос поговорить на важные темы. И на самом деле это здорово, потому что мы себя самих пытаемся понять через это обращение к прошлому. Но все-таки я придерживаюсь такого мнения, что, например, поговорить о Достоевском только в год его юбилея и потом отстраниться от этой темы, ну, это не просто нерезультативно, а по сути это не имеет смысла, да, это такой пролонгированный, длительный диалог, потому что, как мы говорили в прошлый раз, и мне кажется, такая очень важная идея, которая звучала, это то, что действительно нужно время, чтобы ценность вообще осознать, вообще, чтобы свой запрос на ценности осознать, чтобы действительно реализовать его, чтобы ценность, как я говорю, проросла, то есть была усвоена, да, ну и, конечно, как следствие реализована в поступке. И, конечно, процесс чтения – это процесс всегда такой длительный, постоянный, на новых витках – это обращение к новым смыслам. Поэтому вот то, о чем мы говорили в этот раз на секции, мне представляется очень интересным и глубоким. То есть это не был такой вот формальный подход, когда просто вычитаны доклады и заданы какие-то такие штатные вопросы, а это действительно была глубокая работа, и секция, знаете, она, как говорят участники, и те, кто участвовал непосредственно, те, кто потом смотрел трансляцию, делились впечатлениями, действительно очень важна вот атмосфера, когда собираются люди, близкие по духу, единомышленники, которые говорят о разном, о разных аспектах и биографии, и творчества, и личности Достоевского, но, по сути, говорят об одном и о значимости его произведений, и главное, понимаете, такое внутреннее отношение к тому, что человек говорит. И, конечно, особенно значимо, что в этой секции принимали участие студенты в качестве слушателей, но слушателей таких думающих, рефлексирующих, задающих вопросы, в том числе. И поэтому, конечно, вот эти разные аспекты, с моей точки зрения, они были важны не только для студентов, не только для молодежи, но и для тех, кто говорил, и тех, кто принимал участие вот в этом непосредственном диалоге. Поэтому мне вот видится, что эта тема такая глубокая, перспективная, ну и на самом деле требующая такого масштабного погружения.
Анастасия Николаевна, мы под чтением вот в нашем с вами контексте, в разговоре, понимаем, конечно, чтение художественной литературы в первую очередь. Потому что если посмотреть на чтение как феномен, я вот тут вот в перерывах нашей междупрошлой программы этой смотрел разного рода данные, замеры, там, социологические замеры, как это называется, агрегаторов сетей. Они говорят, что объемы чтения, например, у современного поколения, пользующихся гаджетами и прочее, он многократно вырос. Но все дело в перераспределении. То есть, например, если ну, там еще 10 там 12-15 лет назад, там разные есть замеры, люди в основном, например, используя средства связи, разговаривали, то сейчас в основном пишут и читают. Соответственно, объемы информации учебной, технической информации, ну, скажем, какой-то специализированной, он вырос на порядке. Делаются там замеры того, что прочитано, проанализировано, ну, там в компьютерном мире известны лог-файлы, там могут учесть все. А вот, и, собственно, мы не берем вот эту часть. То есть мы здесь оказываемся в такой, в некой двоякой ситуации. С одной стороны, в смысле техническом, как вот потребление печатной информации, передача печатной информации, ее объем увеличился, а вот объем именно чтения художественного, вот это вопрос. Мы сейчас ответим на звонок слушателя на 23:50:03 и к этой теме вернемся. Добрый день, слушаем вас и в прямом эфире.
Добрый день, Александр.
Добрый день, Александр.
21 мая в рамках чтения была заявлена историческая игра «Неизвестная Россия». Так как ни на официальном сайте, ни в группе ВКонтакте никаких разъяснений по поводу игры не было, мне пришлось позвонить все-таки по телефону, указанному на официальной странице. Телефон был епархии. В результате долгих переговоров мне интересовало, то есть у нас ковид, там нужна регистрация, не нужна, что нужно, паспорт, надо, не надо, вот эти такие вещи, ну, бывает, чтобы зазря не ездить, не ходить. А в оконцовке после всех переговоров выяснилось, что эта игра, оказывается, командная, да, а нельзя разве было сразу просто поместить на сайте официально, что игра командная, там участвует там 3, 4, 5, 10, ну, неизвестно сколько человек, да, или сколько минимум, да, чтобы, ну, было просто понятно, не надо было бы никому звонить, не трепать нервы ни людям, ни себе их не трепать. Ну, по-моему, это же элементарная вещь. Можно же это было указать. Ну, и Анастасия Николаевна, когда первый раз туда приходили, я счел нужным поинтересоваться о вашей персоне у студентов. Ну, студенты, можно сказать, о вас в восторге. Только все от них превосходные реплики. А в вашем, так сказать, преподавании вашего достойного предмета. Спасибо большое.
Спасибо, Александр. Извините. Я поговорю с организаторами и обращу их внимание на тот момент, который вы указали. Ну, а вот за, так сказать, интерес спасибо, безусловно.
Да, неожиданно и приятно, Александр, поэтому от меня тоже благодарность за вашу реплику. Это на самом деле очень ценно. И знаете, такой важный есть момент. Вот мы живем в мире, где очень часто мы сталкиваемся с обесцениванием. В принципе, в любой ситуации незаметно вот так между делом каких-то процессов и других людей. И вот такая поддержка, когда человек говорит, да, мне интересно, здорово, я готов включаться, там, да, это как раз всегда дает мотивацию и для самого человека, ну и для преподавателей, безусловно. Поэтому меня очень согревают ваши слова, спасибо.
Друзья мои, мы с вами в прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Анастасия Николаевна Кошечка, директор Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания и профессор Томского государственного педагогического университета. Мы в прямом эфире, телефон студии 23:50:03, номер для смс 8-909-543-50-03 и чат WhatsApp на 8-923-434. 2020. Вот слушатель 03-41 спрашивает, как влияет на морально-этическое состояние социально-экономическое положение в Российской Федерации? Не знаю, по вашему профилю это или нет, но вот...
Ну, я отвечу на то, что касается, скажем, той сферы деятельности, которой я занимаюсь, потому что действительно вопрос очень актуальный и вопрос глубокий. Опять же, это вопрос тоже не одной передачи, да? Мы очень часто, когда говорим о формировании ценностно-смысловой сферы личности, говорим о социокультурных вызовах. То есть о той реальности, в которой мы существуем, которая определяет мышление человека, которая определяет когнитивные, психологические процессы. Потому что даже то, что вы сказали чуть выше о том, как человек читает информацию, об объемах чтения, да, об увеличении этих объемов и так далее, ведь здесь нужно учитывать, что вот опять же смена парадигмы социокультурной – это всегда смена парадигмы мышления. И, соответственно, смена восприятия, в том числе информации, взаимодействия со словом. Ну, например, очень часто сейчас можно услышать о таком вызове, и с моей точки зрения он действительно важный в рамках заявленной темы – это клиповое мышление. Причем дискуссии идут очень глобальные. Кто-то говорит, например, что клиповое мышление – это очень даже неплохо, потому что в таком потоке информации невозможно ее воспринимать на глубине, а можно воспринимать только поверхностно. Но вот с моей точки зрения клиповое мышление, вот эта поверхностность, да, это отсутствие глубины, это всегда достаточно серьезный вызов для самого человека. Конечно, человек всегда будет выбирать степень того, во что он готов включаться и как он готов включаться. Но опять же, поверхностность, она не дает возможности проживать, она не дает возможности вообще задавать себе вопросы, она не дает возможности интегрировать то, что человек воспринимает, в структуру своего сознания и использовать как ресурс. Поэтому вот да, клиповое мышление, оно связано напрямую вот с увеличившимися объемами информации, и не просто объемы увеличились. А информация зачастую не структурированная, информация очень часто противоречивая по поводу одного и того же события. Мы можем встретить даже не десятки, а сотни точек зрения, и всегда возникает вопрос, а что достоверно в этом плане, на что можно опираться. Много фейковой информации, которая, в общем-то, да, изначально ложна по своему посылу и имеет целью не передачу какого-то сообщения, ну, а целью такого эмоционального воздействия, взбудоражить человека и так далее. И, опять же, способы переработки вот этой информации, они тоже кардинально изменились. Потому что, понимаете, для того, чтобы анализировать, для того, чтобы соотносить со своей ценностной позицией то, что человек воспринимает, ему нужна пауза. Я многократно про это говорю. В сплошном потоке, когда нет возможности остановиться и подумать, это не работает. Но если перечислять вот так, да, социокультурные вызовы, о которых сейчас пишут исследователи, которые я исследую в своих работах, например, такой социокультурный вызов, как глобализация. То есть, опять же, вот про и контра, да, как у Достоевского, за и против, плюс и минус. Потому что, с одной стороны, да, вот эта подвижность человека в мире, стирание границ, возможность легко перемещаться, свободно взаимодействовать с другими культурами, да. Но, с другой стороны, обратная такая, да, сторона процесса – это утрата культурной идентичности. Кто я? К какой культуре я отношусь? Потому что, соответственно, это утрата тех культурных матриц, культурных сценариев, которые обеспечивают вообще способ мышления того или иного народа. Но, по сути, утрата такого ценностного базиса. Да? Это, например, инфантилизм. Ну, как некоторые психологи так определяют метафорически, задержка развития души. То есть, да, мощное развитие интеллекта, и при этом достаточно слабо развита, например, эмоциональная часть. Почему такой запрос?
Ну, а это разве не связано с демографической ситуацией? Вот с точки зрения биологии, инфантилизм, то есть задержка во взрослении организма, в том числе и его, там, скажем, когнитивных, там, нейропсихических функций, связана именно с возрастанием, скажем, срока жизни. Как только продолжительность жизни в популяции начинает расти, так продолжительность всех периодов возрастов, она тоже меняется. Например, если сейчас с точки зрения демографической, в связи с тем, что, ну, мы не берем страны третьего мира, там, где продолжительность жизни выросла, и выросла она буквально за последние там 40-50 лет, выросла ощутимо, это в связи с ростом качества медицины, в связи с доступностью этой медицины, с качеством продуктов, условий жизни. Соответственно, все процессы, например, сейчас старение, старость начинается, если раньше, например, старость фиксировалась еще в 60-х годах, старость считалась с 55 лет, сейчас старость считается 70 лет, потому что вот эти все процессы удлинились. И когда мы говорим инфантилизм, вот, скажем так, как социальный феномен, но у него уже есть и биологическая основа.
Ну, у него несколько основ есть, и то, вот о чем вы сейчас говорите, это важный фактор, да, внешний, биологический, но я говорю сейчас немного о другом,
о факторе... А не является ли он определяющим?
Думаю, что нет. Потому что, понимаете, вот в традиционных культурах, например, все-таки период взросления, психологического взросления, личностного взросления, он происходил качественно по-другому. Механизмы внутренние, не биологические и не социальные, а психологические механизмы были другими. Например, вот во многих традиционных культурах существовал так называемый обряд инициации, перехода во взрослое качество. И, как показывают исследования, что именно вот эти ритуалы, определенные ритуальные действия, они приводили к тому, что, например, не было такого явления, как, например, переходный возраст и вообще вот кризис переходного возраста, потому что шли определенные процессы, четко структурированные, понятные, внутренне понятные личности, и вот этот переход во взрослое состояние, он еще и дополнительно маркировался вот этим обрядом инициации. А для современной культуры, понимаете, вот человек может быть взрослым биологически, но не взрослым психологически. И мы с таким феноменом сейчас сталкиваемся очень часто. Потому что, например, ну, человеку может быть и 30, 40, и 50 лет, а взрослость психологическая не наступила. Почему? Потому что очень многие вещи оказываются очень удобными и комфортными. И зачем, собственно говоря, брать на себя ответственность, зачем взрослеть, да, если все вопросы решаются с помощью кого-то другого. Например, частый запрос при обращении к психологу, например, достаточно распространенный. Это, например, взрослые дети, которые не хотят, например, жить самостоятельно, перекладывают ответственность за свою жизнь на родителей, заботу уже о собственных детях перекладывают там, на дедушек и бабушек, да, и так далее. Биологически они взрослые. Социально они это могут быть вполне состоявшимися, вполне успешными людьми, да, даже карьерно реализованными. Но психологически, внутренне, у них не сформированы качества взрослой личности. Например, такое качество, как ответственность. Потому что, когда, например, звучит такая фраза, она сейчас очень популярна, «я никому ничего не должен», понимаете, взрослый человек много кому и много чего должен. Только понятие долженствования здесь всегда необходимо конкретизировать, да, исходя, опять же, из здоровой части личности, из взрослой части личности, которая понимает, ну, собственно, и наличие и психологических границ, и нравственных границ, очень четко понимает, да, для себя, где добро, где зло, где вот этот переход в то, что меня разрушает. И опять же, это вопрос выбора, потому что взрослая личность, она способна выбирать. Ребенок, по сути, не выбирает. Если мы, например, посмотрим, как идет взросление, да, то до определенного возраста есть такая некритичная часть опыта. Ребенок просто усваивает все, что ему дают родители, определенные механизмы. Да, он их не подвергает критической оценке. А потом вот именно в подростковом периоде, лет с 10, с младшего подросткового возраста, он вдруг начинает оценивать, начинает проверять, а правда ли то, что мне говорили, а на самом ли деле это так. Начинает прокачивать границы свои, тех, кто рядом, да, социальные границы. То есть это такой период экспериментов, проверки на состоятельность этих утверждений. И опять же, это важный период, потому что вот ценности переосмысляются критически и потом заново усваиваются.
У нас звонок на 23:50:03. Добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я сейчас знаю, наше правительство, руководство страны заботится, даже дают материнский капитал. Кто детей рожает. А вот когда будет вестись работа по такому вопросу, как вот я человек, конечно, уже в возрасте, такого не помню, чтобы так было, как сейчас девочки курят, так, с таким удовольствием, даже и женщины пожилые выходят, курят, прячутся за углом. Какая вот в этом вопросе ведется воспитательная работа? Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. И вы знаете, вопрос действительно вот отчасти иллюстрирующий наш диалог о социокультурных вызовах, потому что действительно вот смещение границ нормы и определенные, ну, разные формы, опять же, распространенные зависимого поведения, в том числе это, сейчас очень много об этом пишут, и алкоголезависимость, и наркозависимость, и игромания как зависимость, да, и другого рода там зависимые стили поведения. Конечно, вопрос воспитания здесь всегда вопрос будет глобальный, и вопрос вот опять же про взросление. Потому что, например, взрослая личность, осознанная личность, у которой достаточно четко выстроена система ценностей, наносить вред своему здоровью, психическому, физическому, не будет. Потому что это тоже, ну, вопрос осознанности и ответственности того, что со мной происходит. Но, к сожалению, многие процессы, они сейчас, вот понимаете, если быть так честными, реалистичными, они очень глобально изменились. И многие вещи, они являются, понимаете, зависимое поведение, вообще способ компенсации чего-то, чего не хватает внутри, да. Эта попытка, может быть, иногда физическую боль заглушать, иногда боль нравственную, иногда вот эту эмоциональную пустоту, о которой люди говорят. То есть вот, и они пытаются заглушить самым простым способом. Вот я в свое время, как раз когда об этом размышляла, у меня появился такой термин – ценностные суррогаты. Вот есть ценности, а есть суррогаты. Суррогаты легче, их очень активно предлагает в том числе современная медийная культура, она создает некий образ. В общем, что круто, что не круто, что модно, что не модно. Вот я, например, по многим параметрам вообще ни разу не в тренде, и я не соответствую этой культуре, ну, скажем, той модели, которую она предлагает, да, потому что у меня есть некий внутренний выбор, есть моя позиция, да, есть многие вещи, которые для меня неприемлемы. Опять же, тот же вызов, вот наш уважаемый слушатель, я думаю, если бы у него была возможность продолжить, он, может быть, и сказал бы, в том числе, про распространение ненормативной лексики. Это вообще такая очень серьезная тема, потому что есть много исследований, связанных с этим, с тем, как влияет вообще ненормативная лексика даже на физическое самочувствие человека. Знаменитые эксперименты со стаканом воды, на которые ругались в течение какого-то времени, да, и кристаллическая структура вещества разрушается. У меня однажды на лекции в молодежной аудитории была такая интересная ситуация. Молодой человек, он говорит: «Анастасия Николаевна, хотите, я расскажу, как я перестал ругаться матом?» Я говорю: «Скажите, очень интересно». Он говорит: «Я посмотрел передачу, что человек там на 80% состоит из воды. И я подумал, что если вот над стаканом воды вот так ругаются, и что происходит внутри, а если во мне лично 80%, то что тогда происходит со мной, когда я ругаюсь?» То есть, понимаете, как работает ценность, да? Я понял, что для меня лично это неприемлемо, и дальше человек для себя четко аргументирует, почему это неприемлемо, да? Поэтому вот я то, о чем начала говорить, очень важный момент. В человеке он ощущает вот некую внутреннюю пустоту, да, связанную с ускорившимся ритмом жизни, с отсутствием качественного общения. Пандемия, например, обнаружила такую проблему, как недостаток вот именно общения, еще, знаете, общение, ну, с прикосновениями. То есть вот такое, как говорят психологи, тактильная депривация, вот отсутствие действительно вот такого телесного контакта. И большинство людей, кстати говоря, они достаточно искренне признают, что они были бы, в общем, не против, если бы их вот обняли, к ним прикоснулись. Но вот именно доброжелательно, по-доброму, поддерживающе, да? Много аспектов, связанных с пустотой, и мало аспектов, которые человек понимает, а как же можно эту пустоту заполнять. Если мы говорим, например, о практике духовной жизни, то мы понимаем, что да, есть вот то, что наполняет человека, то, что задает вот эту вертикаль внутреннюю, да, структурирует человека. Это не означает, что он не испытывает проблем. Это не означает, что у него внутри всегда все спокойно, мирно, тихо, ничего не происходит. Нет. Но он знает, к чему он может обратиться, вот, да, в том числе там практика религиозной жизни, это в том числе практика такого восстановления внутреннего.
У нас есть еще звонок на 23:50:03.
Добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня тут возникла идея, но я думаю, вам такой вопрос уже могли задавать, что как получается? Пропагандистские каналы часто говорят, что людей надо учить отличать фальшивые ценности от настоящих. Но при этом, получается, никто из них как-то вот эти вот дешевые сериалы и прочие вещи чернушные как-то распродаются, то не стесняются их снимать с эфира, что может в следующих передачах такой вопрос почаще задавать. Может, в какой-нибудь орган письмо написать, чтобы повеселее было, так сказать. Спасибо.
Да, спасибо. Это вопрос более широко, маргинализации
скажем так, культуры в самых активных медийных средствах, которые позиционируют себя как защитники, там, скажем, высоких ценностей или как защитники патриотических ценностей, но при этом то, что они выдают на гора, является абсолютно, ну, с моей точки зрения, антикультурным, маргинальным, снижающим, уничтожающим всякое, так сказать, стремление к высокому. Вот, но при этом все это делается под соусом, так сказать, борьбы за высокие идеалы и высокие традиции. Я думаю, что это все-таки отдельная история.
Но я, если можно, такую одну реплику, буквально вот хочу сказать. Во-первых, я благодарю слушателя за вопрос, который, вы знаете, говорит о глубоком неравнодушии и понимании вообще того, что на самом деле происходит. Потому что действительно есть такой момент расщепления. Вот, с одной стороны, много говорят о ценностях сейчас и о воспитании, о духовно-нравственном воспитании. Но как специалист, который работает в этом уже очень давно, я хочу сказать, что действительно очень много вещей, которые остаются на уровне формы, потому что нет понимания того, как на самом деле это происходит внутри. Потому что то, что человек потребляет, то, что он усваивает, то, собственно говоря, и определяет, что с ним происходит. И вот наш слушатель, он делает очень интересную вещь. Я как бы вот свое видение просто в одном предложении буквально скажу. Понимаете, всегда вопрос выбора. Да, конечно, есть засилие вот, определенной информации и иногда деструктивной информации, я хочу сказать, такой достаточно серьезной деструктивной, небезопасной психологически, скажем так, да. А с другой стороны, всегда есть возможность выбора, потому что вот как чувство вкуса у человека, да, например, человек, который не будет употреблять определенные продукты, потому что они небезопасные и они невкусные, они ему не нравятся, у него нет интереса к этому. Та же самая ситуация и с этой информацией, потому что, собственно, книги никуда не исчезли из этого поля, да, никуда не исчезли хорошие качественные фильмы, никуда не исчезли хорошие глубокие передачи, которые сейчас, безусловно, есть. И тот факт, кстати говоря, что слушатели сейчас слушают в эфире нас и реагируют на то, о чем мы говорим, для меня очень ценно, потому что это тоже про выбор, про то, что на самом деле человеку интересно, ему хочется все-таки про настоящее слушать и говорить. Поэтому с огромной благодарностью за ваш отклик.
Возвращаясь к нашей теме, о чем мы говорили, о чтении художественной литературы, все-таки эта тема, вот с вашей точки зрения, и с преподавательской, и с исследовательской, является ли эта вещь вообще проблемой? Или же все-таки вот, собственно, художественное чтение, оно не пострадало, и, в общем, как оно было, так оно в каких-то объемах есть. Стоит ли, скажем, позиционировать вот этот вот вопрос именно как вопрос или какую-то проблематику задавать в этой теме?
Ну, моя позиция, Александр, я всегда за осознанность и реалистичность, которая говорит, вот если так трезво посмотреть на ситуацию, мы понимаем, что действительно меняются многие процессы, и действительно запрос на чтение, он становится другим. Например, действительно, вот как со всеми остальными процессами, иногда человеку хочется, ну, такого быстрого, скажем, удовольствия от чтения, что-то такое легкое, развлекательное, поверхностное, не тревожащее душу. Вот хочется ее закрыть, потому что, правда, много боли. Вот я без осуждения говорю, а именно аналитически и состраданием таким глубоким к нам, как людям этой эпохи во многом, да. Потому что действительно многие вещи невозможно в себя вместить от того, что уровень боли, внутренних переживаний, тревоги, он иногда может быть очень высоким. И есть запрос на чтение, да, но, опять же, современная литература, она предлагает массу текстов, вот такой поток, в котором, скажем так, наивному читателю не всегда просто разобраться. Человек, например, говорит, да что там классика? Ну, про классику все понятно. Хотя для меня это, в общем, сразу такой, знаете, диагностический момент. Если человеку про классику все понятно, я много лет занимаюсь русской классической литературой, и я не могу сказать, что мне все понятно в этих процессах, да. Это глубина, это мощь. Это встреча с собой каждый раз вот через эти тексты. Поэтому вот есть такая категория, знаете, профессиональный читатель и наивный читатель, да? И иногда наивный читатель, он оказывается, ну, в такой вот ловушке, когда масса текстов современных есть, тем более тренды, есть раскрученные, например, какие-то персоналии. И вот модно читать, например, вот это. Как вы вот это не читали? И, значит, начинается вот такая рефлексия, да? А есть какие-то базы? Алексей
Николаевич, да. Вот по ходу дела спрошу. Правда такая вещь есть? Вот если честно, я вот ни разу в жизни я не встречался, чтобы кто-то читал именно из модности. Вот вещи носил, да. Смотрел какие-то вещи, вот, ну, среди там школоты, подростков, да. Ну, чтобы читал из мозга, вот я лично не встречал. Вы видели же в нем таких
людей? А я встречала,
людей,
да? Да.
То есть
да,
все-таки есть
точно,
такая вещь?
Да, я столкнулась однажды, знаете, с таким фактором. Я не буду называть автора и произведения, но, в общем, я слышала такое обсуждение, что, ой, это вообще, это вот прямо тренд, это супер. И мне стало просто интересно. Исследовательски у меня интерес включился, я хочу посмотреть, чтобы собственное мнение составить вот об этом тексте. Я его дочитала до конца только по одной простой причине, ну, поставила, собственно, себе цель, и я не люблю незаконченные произведения, вот оставлять их в паузе, но мне было очень тяжело, потому что где-то на двух третьих текста я поняла, что я испытываю чувство почти физического отвращения к тому, что я сейчас читаю, и я не очень понимаю, откуда восторг. Тем более текст, который касался очень серьезных аспектов русской культуры, очень серьезных аспектов, связанных с периодом репрессий, новомучеников и исповедников. И поскольку я в эту тему погружалась, я к ней отношусь очень бережно и глубоко. Я знаю прекрасных авторов, которые по-настоящему пишут про эту тему. А здесь, во-первых, физиология, причем такая откровенная физиология. Есть вещи, которые, знаете, вот с таким, ну, как бы деформацией, искажением. И когда я потом, значит, снова встретившись, да, с людьми, которые вот про эту книгу говорили с восторгом, я сказала: вы знаете, коллеги, ну я понимаю, что, наверное, это какая-то мода книжная, какой-то тренд, но вот лично для меня эта книга останется, в общем, не в числе тех книг, которые я бы, в общем, рекомендовала для прочтения и которые бы я считала интересной. Поэтому, да, безусловно, есть. Может быть, вам просто повезло, Александр, вы не сталкивались с такими фактами?
Ни разу вот не попадалось мне, но, видимо, вот как-то я так. Но здесь возникает другой вопрос. Все-таки, когда мы говорим о литературе, о художественной литературе, здесь художественная... Именно вот этот предикат, он является таким существенным. В художественности все-таки большое значение имеет вкус. Одно дело, если вы дадите, например, там, не знаю, того же Достоевского человеку, там, крестьянину начала 20 века, вот даже если он умеет читать, то я думаю, вряд ли он одолеет там книгу до середины. Просто ее выкинет и скажет, что это за автор там, Тягомотина, там, как долго она умирает. Помните, как в «Волге-Волге», когда там смерть Изольды была. А другой образованный скажет, что там восторг. И вот всегда такой как бы висит вопрос, когда мы говорим о литературе, именно в смысле оценочном, так сказать, не покушаемся ли мы на то, что, в общем, не имеет никакого объективного критерия, на то, что все-таки восприятие именно художественного произведения является вещью достаточно такой личной и субъективной.
Я бы, знаете, разделила вот то, о чем вы сейчас сказали, на несколько составляющих, потому что действительно наша встреча с книгой, она начинается с впечатления. И впечатление действительно может быть разное и не совпасть у разных людей, да, потому что мы реагируем эмоцией. В первую очередь, да, и для этого, собственно, текст он и создается, чтобы эмоциональное проживание текста было. Но есть часть такая уже профессиональная. И вот, знаете, у квалифицированного читателя отчасти это профессиональная часть восприятия текста, она тоже развита, потому что, понимаете, может получиться так, что первое впечатление, оно, ну, такое может быть очень поверхностное. А когда мы начинаем погружаться в текст, вот вдумчивое, медленное чтение, оно показывает, что открываются какие-то другие совершенно структуры, и тогда уже качество меняется, потому что все-таки, как говорил мой учитель, литературоведение – наука точная. Как любая наука, оно имеет свой инструментарий. И как любая наука имеет свою методологию. И она, кстати говоря, не менее научная, чем, например, там, физики, математики. Науки просто разные. Материал, с которым мы работаем, разный. Да? Вы же сознание писателя померить физически не можете, да, это невозможно. Но, тем не менее, вот через слово, которое использует писатель, можно понять, про что. Ведь обратите внимание, тот же Достоевский, когда он произносит речь на открытии памятника Пушкину, когда он примиряется в этой речи там, с Тургеневым, и которым они очень трудно общались в течение жизни, да, и когда он выражает вот эту ключевую идею, она становится понятна всем, в том числе, простите, простому крестьянину, потому что она про что-то сокровенное внутри человека. Можно предложить, например, какие-то сложные тексты для прочтения, к которым человек не готов. Но, например, можно предложить и небольшой рассказ, например, тот же «Мальчик у Христа на елке», который будет трогать сердце абсолютно каждого читателя. Вот лично я не знаю людей, которые бы, прочитав этот рассказ, они бы не испытали вот такого глубокого, не просто эмоционального, а такого, знаете, я бы сказала, все-таки близкого к духовному переживанию, потому что там про глубинные вообще смыслы русской культуры в простой достаточно форме, если там не вдаваться, да, уже вот в символические структуры. Поэтому действительно важный момент, как мы читаем. Опять же, знаете, есть такой феномен чтения по диагонали. Я попробовала как-то однажды в далекие школьные годы, да. Я поняла, что для меня это не работает, потому что я вообще тогда не понимаю, что я читаю, и со мной ничего не происходит. Мне, например, неинтересно заниматься деятельностью, в которой со мной ничего не происходит. Или, например, какие-то краткие пересказы. Например, краткий пересказ – это, ну, тоже некое вольное суждение того человека, который составляет этот текст, и это его интерпретация, потому что пересказ – это в том числе интерпретирование текста. Поэтому на самом деле, вот если мы говорим о том, чтобы научиться читать, вот как-то не ставят часто мы такой себе задачи, да, но на самом деле она важна – научиться читать, потому что вот был вопрос про воспитание. Чтение воспитывает. И воспитывает очень мощно и самим выбором текста, что мы читаем, и тем, как мы читаем, вообще, как мы относимся, как мы реагируем, как мы развиваемся после этого процесса чтения. Да? Есть еще, кстати, такой интересный феномен современной культуры. Культура визуальная современная, она любит визуальные прочтения в том числе. Да? И, например, экранизация произведений. Это вообще отдельная тема, потому что есть тоже такая мифологическая структура. Человек говорит, ну, я посмотрел фильм, ну, это то же самое, что я прочитал. Это не то же самое, механизмы разные. И опять же, фильм – это интерпретация сценариста, режиссера, актеров, насколько они попадают в образы. Да, безусловно. Потому что, например, многие экранизации классики, ну, выражаясь современным языком, мне не заходят. Они не про меня, у меня внутри ничего не откликается. И я помню, я была на постановке в одном из томских театров, ставили Достоевского, я была на этой постановке, потом на встрече с актерами. И когда сказали, что вот Достоевсковед, я поняла, что у них такое напряжение возникло, говорит, ну вот сейчас будет тут критиковать. Я им говорю, нет, вы знаете, а мне понравилось. И я сказала, почему? Потому что есть очень точные символические попадания вот в сценографии, в том, как актеры себя вели, как они это подавали. Я огромное удовольствие от процесса получила, потому что ставил человек, который понял, о чем это произведение Достоевского. Но это не знак равно, это другое произведение искусства.
Ну, вы здесь упомянули такую тему, как чтение, которое воспитывает. Но, опять же, мы к чтению приходим через... Ну, базовое воспитание мы получаем в семье. Дети изначально там читать, писать не умеют. И, соответственно, даже если научаются читать, писать, то это не значит, что они будут читать там художественное произведение. Соответственно, изначальные какие-то паттерны воспитания задаются семьей. И дальше либо это может идти там в разрез воспитания, либо в нее, в, ну, скажем так, параллельно этому воспитанию. И поэтому закономерно ли говорить, что вот именно воспитание, чтение воспитывает? Может быть, чтение образовывает, может, чтение расширяет горизонт, а все-таки воспитание, мне кажется, это вещь, которая связывает человека с родителями, с обществом, и воспитание – это какой-то такой процесс житийный, а все-таки чтение – это элемент интеллектуальной, гносеологической культуры.
Но на самом деле, когда мы говорим о воспитании, нам нужно иметь в виду, что у нас есть субъекты воспитания, то есть личности, есть процесс сам по себе, есть инструменты. Но вот как воспитание вот просто так, само по себе, воздушно-капельным путем, не могу себе представить такого процесса, да? А вот инструменты, с помощью которых, например, мы актуализируем в сознании ценности, с помощью которых у нас вообще возникает ситуация диалога, потому что, например, многие семьи сейчас говорят, что даже не общаются люди между собой, ну, тем для разговора нет, а о чем говорить, да? И вот воспитание, оно, понимаете, оно диагностично, ну, чтение, вернее, да, как воспитательный ресурс, оно диагностично, что читаем, как читаем ли вообще, понимаем ли, про что прочитали, потому что это не только про когнитивные вещи, а это еще и про внутренние личностные вещи. Откликается ли что-то внутри меня, да? Страшно ли мне, например, кстати, серьезная такая тема, когда я читаю о сценах насилия, например, или вижу их на экране. Потому что есть исследования, посвященные этой теме, и в том числе вот в связи с Достоевским, которые говорят о том, что когда человек смотрит, читает, прослушивает какие-то вещи, связанные вот с такой тематикой, то это, по сути, ну, такая форма участия, пусть визуального, пусть там эмоционального, да, не физического, но тем не менее участия в этом процессе, потому что какие-то вещи уже не потрясают. В идеале нужно читать «Преступление и наказание», но как это у Достоевского выстроен этот текст, да, и «Сон о лошадке», он потрясает читателя. Потому что становится действительно страшно то, что задумал Раскольников, и ему самому страшно от этого, да. Или «Сон о Трехинах» в эпилоге. Вот такая апокалиптическая картина, которая действительно страшно должна становиться. Если читателю не страшно, внутри него ничего не откликается, это тоже такой очень серьезный вопрос, а что же такое произошло, почему не страшно, да? Например, показывают фильмы, где люди там, ну, погибают десятками, сотнями тысяч, и человек не содрогается, ему уже не страшно вот это все. То есть это об определенном смещении границ нормы, вообще представления о норме в сознании. Например, во многих компьютерных играх вот есть такой, да, такое незаметное, но перехождение вот этого предела. Кстати говоря, Достоевский в «Бесах», у него в монологе Шатова есть очень интересная вещь. Когда Шатов рассуждает, и он говорит о зле и добре. Обратите внимание, последовательность. Вначале зло, потом добро. Почему так? Потому что нужно вначале обозначить вот этот предел, за который личности все время хочется заглянуть, она с удовольствием его перешагивает очень часто, незаметно для себя, но этот предел необходим, чтобы вот его не нарушать. А зло – это уже потом вертикаль, когда человек понимает, вот от каких границ он отталкивается и куда он может двигаться. Поэтому вот все-таки, понимаете, еще чтение, почему это воспитательный инструмент? Потому что это способ общения через книгу. Например, ребенок вечером засыпает, ему читают детские сказки. Как говорил мой папа, сейчас процитирую классика, он говорит: а мы тебе с рождения читали русские сказки, поэтому в 9 месяцев ты заговорила и сразу правильно. Ну вот, собственно говоря, до сих пор говорю, да. Понятно, что я не буду этого помнить, но что-то внутри меня очень органично эти вещи усвоило, потому что я сказки очень люблю. Люблю их до сих пор, и мне нравится их читать. У меня есть такая рубрика на странице ВКонтакте, я ее сделала, «Сказки на ночь». Когда они читаются, к ним есть иллюстрации, есть музыкальное сопровождение. А сказки нужны не только детям, сказки нужны еще и взрослым. Поэтому, понимаете, сказка как воспитательный жанр, она вообще не имеет никаких ограничений. Воспитывает, да. Я бы сказала, даже терапевтический эффект оказывает, да. Восстанавливает какие-то внутренние вещи, наполняет, да, безусловно. Поэтому, мне кажется, это, конечно, такой мощный ресурс.
Ну, сказки... Поскольку это жанр непрофессиональный, ну, скажем так, не литературные, ну, вот изначально даже и литературные сказки, они все равно, я насколько понимаю, в этой же стилистике существуют. Жанр такой непрофессиональный и, ну, что называется, сниженный. То есть это вот то, что должно быть доступно простым языком, простонародно, без каких-либо изысков. И поэтому, мне кажется, это некоторая такая самоочевидность, что сказки, например, даже других народов, возьмите там африканские в детстве сказки мы читали, кавказские сказки, всякие разные, они одинаково доступны, несмотря на просто астрономическую разницу в культуре и те вещи, о которых они разговаривают. Но детям понятны и те, и другие, и они воспринимаются легко, вот так вот, по-простому. И мне кажется, сама вот природа жанра, она определяет его вот такую вот открытость и возможность воспринимать его в любом сообществе и в любом социальном, так сказать, и возрастном слое, где бы это ни проходило. А вот все-таки художественная литература, то, что мы называем там высокой литературой, классикой, вещь все-таки более, скажем так, профессиональная, которая требует некоего навыка чтения. И вот здесь вы упоминали такую тему, что современная литература и, скажем, классическая литература. А вот с вашей точки зрения, для современного, скажем, поколения вот наших детей. Классическая литература вот с ее совершенно иным языком. То есть даже тот же Достоевский, он пишет так, как давно уже не говорят. Словоупотребление вот во многом такого нет, пространств таких нет, обихода этого нет. Вот вы сказали там о границах зла. После двух мировых войн, я думаю, что те ужасы, которые, так сказать, переживают Раскольников, для стран, которые прошли концлагеря одну-другую войну, это, в общем, уже вещи совершенно обыденные и, конечно, никого не напугают. Дети, которые говорят вот на современном, на другом языке, для них не является затруднительным чтение вот текстов классических, которые совершенно с другим ритмом, с другим языком, с другой формой. Не нужно ли специально детей сначала обучать, так сказать, вот тонкостям языка для того, чтобы они понимали и воспринимали вот эти вот классические тексты высокой стилистики?
Ну, вот пошагово, да, вначале откликнусь на то, что вы сказали, потому что сказки. На самом деле сказка не так проста, как кажется, и для современного сознания она закрепилась как жанр детской литературы. Но в реальности это не так, потому что изначально сказка как жанр, она возникает именно как текст для взрослых. И сказки рассказывали правителям для того, чтобы их нравственно образовывать, да? А простота формы, она здесь обманчива, потому что все-таки вот то глубинное содержание, которое зашифровано внутри сказки, плюс такие базовые вещи, связанные с мифологической культурой, они внутри сказки зашиты, да, они открываются сознанию не сразу, а постепенно. Например, сказка «Курочка-ряба» вообще непонятная с точки зрения логики, но у этой сказки есть объяснение, потому что генезис сказки, ее происхождение – это половецкая народная сказка, а не русская народная сказка. Почему «Курочка-ряба»? Черное, белое перышко, день, ночь. Да, два яйца, золотое и простое. Причем они били-били, не разбили, а мышка бежала хвостиком, махнула, яичко упало и разбилось. Где логика? Только что делали то же самое. А потому что это, собственно говоря, два важных цикла зимнее и зимнего и летнего солнцестояния. Поэтому изначально сказка «Курочка-ряба» – это половецкий народный календарь. Глубинный смысл, да? Или та же сказка «Колобок», которая в русской версии имеет одно значение, в половецкой версии она имеет другое
значение.
Она тоже
половецкого происхождения, да?
Да, есть вот так, как бы такая очень интересная интерпретация, потому что, ну, почему лиса, да? Для русской культуры лиса – это вообще символ хитрости, такой вот изворотливости, мудрости, она побеждает всегда, да? А для половецкой культуры, например, сказка – это существо не очень… Ой, лиса – существо не очень умное, потому что не будет умное животное в виде хвоста на шапке болтаться. То есть, смотрите, парадигма культуры, культурная интерпретация. Те же сказки братьев Гримм, которые мы читаем все-таки, ну, в таком обработанном варианте, потому что в исходном варианте это сказки такие очень страшные, достаточно страшные. Когда я их во взрослом возрасте перечитала, я поняла, что я там, оказывается, много чего не видела, читая в детстве, потому что мне про другое было интересно. Поэтому действительно сказка – жанр воспитательный, сказка – жанр очень мудрый, потому что сказительницы – это целая вообще миссия воспитательная и духовная, с моей точки зрения, была, да, плюс представление о мире, которое внутри сказки, вот в этой простой форме, очень естественной, без лишних там наукоемких каких-то структур, оно передавалось. И, кстати, представление о добре и зле, как матрицах вот таких поведения. Что касается вот современной культуры, понимаете, на самом деле страшно, что нас уже не потрясают эти вещи. Например, Виктор Петрович Астафьев, который, с моей точки зрения, оставил самые мощные произведения, ну, одни из самых мощных и Великой Отечественной войне, который сам прошел эту войну, да, который был против того, чтобы ее приукрашивать, потому что он говорил так, у него есть такой эпистолярный дневник «Нет мне покоя», вот там письма собраны разных лет, разным адресатам, но повторяется одна мысль. Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую. И эта мысль очень точная, поэтому у него страшные рассказы о войне. Я вам хочу сказать, что, вот опять же, это мой опыт профессиональный, мало кто эти тексты знает. Ну, «Пастух и пастушка» еще отвлеченно там могут вспомнить, да, но, например, там «Проклятые и убитые», хотя не все читали этот текст до конца, текст страшный, а есть рассказы. Мелодия Чайковского, многообразие войны, вот то, что делает человек человеком. И не случайно Никита Михалков, когда он снимал продолжение своего фильма «Утомленные солнцем 2», он записывал фронтовиков, чтобы вот живой реальный опыт войны. И вот есть потрясающий фильм, где вот Астафьев как раз рассказывает о своем военном опыте, да, вот это правда. И потому что ее важно говорить, даже то, что мы пережили две войны, и вот, по сути, целый ряд вот катаклизмов, которые, ну, как-то перманентно в разных частях мира звучат, все равно человек, ему важно про человеческое, про настоящее, да. Никто не желает ни для себя, ни для своего ребенка вот каких-то страшных, трагических событий на его долю. Кстати говоря, поэтому вот, наверное, «Бессмертный полк» вот для меня лично про что это? Это как раз про напоминание, вот про то настоящее, что есть в человеке. Мне однажды на лекции, знаете, такой вопрос задали. Ну, вот сейчас всех призывают, если что, то жертвовать жизнью. Я говорю, понимаете, чтобы пожертвовать своей жизнью ради других, например, как это происходило в Великой Отечественной войне, ради нас с вами, которых не знали люди, погибавшие за нас, нужно иметь очень высокий уровень духовного и нравственного развития. Это не вот так, щелчок пальцев, и человек идет совершать там, да, такой поступок, о котором, может, никто даже не узнает. Вот поэтому неизвестный солдат – самая выдающаяся, самая значимая фигура. Поэтому есть, вот знаете, такой очень важный момент, на что человек откликается, когда он читает тексты даже других эпох. Даже слово о полку Игореве. Что вызывает отклик? Плач Ярославны, он будет вызывать эмоциональную реакцию даже при непонятных
стилистике.
Да, стилистике отдельных слов, непривычности, потому что понятно то, что внутри заложено. Человек иногда интуитивно, приближаясь к этому, он чувствует, он считывает вот эту смысловую структуру. А что касается классики, понимаете, наш язык очень мощно деформируется. И есть, да, такие художественные эксперименты, когда, например, классику перевести на современный язык, там ничего от классики не остается. И, может быть, в этом и смысл, чтобы были тексты, которые вот как такая программа максимум.
Референсные.
Да, которые задают вот этот выход, вертикаль, да, какую-то устремленность куда-то, что выше тебя. И поэтому, вот с моей точки зрения, в этом плане классика, она всегда остается актуальной. Опять же, это какой-то, знаете, такой тренд на обесценивание классики. Я как-то часто так стала в последнее время про него слышать в разных контекстах, что а давайте мы не будем, а давайте мы упростим. А как вы душу человека упростите? Как вы его внутренние запросы упростите? Он все равно будет, даже не осознавая, но чувствовать пустоту и чувствовать этот запрос на ценности.
Да, то есть как координатная сетка, по которой мы можем расставить другие предметы, классика, безусловно. Я просто задавался вопросом, что не является ли это именно такой взрослой, собственно, литературой, потому что во взрослом возрасте ты понимаешь, что вот разница между высоким стилем там, и низким, между интернальной лексикой, сниженной, и высоким стилем, она велика, и она постигается именно вот на этих образах, на этих вот референсных единицах, которые задают вот эту вот всю систему отсчета, по которой ты можешь определить то, что ты видишь, например, из, когда ты не можешь определиться с какими-то вещами. И если она у тебя есть, то тебе проще с этим, с выбором, с оценкой, с определением, с самоопределением, с выяснением, что хорошо, плохо, там, добро, зло. И я просто задавался вопросом, способны ли дети на вот усвоение и осознание того, что это так. Но, в принципе, в качестве знакомства, вот как я думаю, из вашего разговора, именно в качестве усвоения себе, хотя бы вот, скажем, в памяти, в сознании, вот этих образцов, как неких стандартов, как неких трендов, то есть, наверное, да, и дети тоже могут это уложить в себе.
Как стратегия развития определенного, до которой человек дорастает в течение всей жизни. Человек же тоже не рождается ни матерью, ни отцом, ни дедушкой, ни бабушкой. И как ребенку в детстве объяснить, что такое быть мамой или папой, или что такое быть дедушкой и бабушкой, еще тем более отдаленно, да? Но потенциально он по мере взросления до этих вещей дорастает.
Друзья мои, время сегодня наше подошло к концу. Я напомню, что в студии сегодня мы беседовали с Анастасией Николаевной Кошечкой, директором Международного научно-практического центра аксиологии, методологии духовно-нравственного воспитания и профессором Томского государственного педагогического университета. За пультом был Александр Акин. Мы с вами на сегодня прощаемся, а вы, так сказать, читайте хорошие книги, развивайтесь, поддерживайте себя. И берегите друг друга. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Всего хорошего.